Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
О главных событиях к этому часу расскажем в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. В студии Диана Кобракова, Алексей Тимофеев, Олег Обухов. Всем здравствуйте, коллеги, приветствую.
Привет.
Привет.
Начнем с последней информации по коронавирусу. Количество зараженных людей приближается к 300 тысячам. По данным ВОЗ, на 22 марта число заболевших превысило отметку в 292 тысячи, при этом почти 90 тысяч выздоровели. В России за последние сутки выявлено рекордное число больных, зарегистрированы 71 человек с COVID-19.
Да, это вот за последний день, совершенно верно. Все 71 человек с COVID-19 зарегистрированы в Москве. Общее число россиян, заболевших вот этой заразой, достигло 438 человек, ну и правительство предпринимает меры, с каждым буквально часом появляются все новые сообщения о том, какие меры предпринимает российское правительство и городские власти. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции жителей старше 65 лет. Обязали. С 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет должны находиться дома. Не только вот пожилые, да, но также те, кто имеет хронические заболевания. Обязательно, но тут вот опять возникает странность, некая, на мой взгляд, полумера. При этом обязательство соблюдать вот этот режим самоизоляции, домашний режим, да, для пожилых людей, не касается руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов госвласти, а также для работников здравоохранения.
Я не знаю, возможно, для них будут созданы какие-то особые условия работы в таком случае, непонятно. И потом ты вот говоришь, обязали всех людей,
да, старше 65+.
Как вот все они и насколько молниеносно они узнают об этом обязательстве?
Совсем непонятно.
Я понимаю, конечно, что не все, далеко не все сидят в танке, и у многих есть телевизор, и по телевизору об этом скажут.
Но московский мэр уже записал видеообращение, и я думаю, что, конечно, оно будет транслироваться по всем каналам. Я так понимаю, что, конечно, должна состояться в том числе и адресная какая-то, да, рассылка,
вот
адресная история.
И надо активизировать, мне кажется, родственников тех людей, кто старше 65, то есть дети, внуки, свяжитесь со своими бабушками, дедушками, отцами, матерями и скажите, что...
Уговорить, конечно.
Да, лучше остаться дома.
И, конечно же,
дома.
Не только связаться и рассказать об этом, да, о тех мерах, которые принимаются, но и не забывайте о том, что кому-то, может быть, понадобится там что-то купить,
да,
помощь, лекарства в аптеку, просто в магазин, да просто даже чисто бытовая, потому что не все бабушки, дедушки 65+, например, могут за собой ухаживать, есть и такие.
Ты понимаешь, но здесь возникает обратная опасность, да, обратная сторона, когда человек может прийти и заразить, например.
Из благих,
да,
намерений.
Из благих намерений и заразить пожилого человека. В общем, масса вопросов, на которые пока нет ответа, потому что человечество столкнулось с такой историей впервые. И вот сейчас все страны мира по наитию предпринимают какие-то меры. Сказать, что там китайская модель в этом смысле эффективна, ну, наверное. Насколько там Китай поделился информацией, да, о том, что предпринималось, и насколько китайская информация открыта и достоверна, в общем, да, так,
вот я слышал, что сейчас принято в российском обществе считать, что наиболее оптимальный и удачный опыт по борьбе с коронавирусом — это Япония, Сингапур, и вот еще какая-то третья страна была, я уже не помню.
Но, мне кажется, что Южная Корея.
Да,
не
да,
надо,
точно, Южная Корея.
Не надо забывать о насущном, да, о деньгах. Вот их отправят домой, этих пожилых россиян, которым, кстати, разрешено все-таки ходить, выходить в магазин
или
в аптеку.
Которые имеют работу и работают, да?
Да. Но и даже те, которые не работают, должны находиться в режиме самоизоляции. Угу. Да? Деньги в первую очередь возникают. А на что, собственно, жить тогда, да, нашим с вами пожилым людям? Власти обещают гражданам старше 65 лет и хронически больным людям раздавать материальную помощь, которая будет носить разовый характер. В Москве вот эта единоразовая выплата составит 4000 рублей, 2000 авансом сейчас и 2000 после режима самоизоляции, то есть, соответственно, после 14 апреля. В Московской области материальная помощь составит 3000 рублей, 1500 как бы авансом и 1500 вот, соответственно, по окончанию.
Ну, не сказать, что суммы особо большие, но, тем не менее, ну, для поддержки, конечно,
хоть что-то. Да, да. Да.
Потому что изначально, по-моему, в ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что такие меры пока отложим. Угу. Не будем к ним обращаться. Но еще, мне кажется, важно понять, что по цифрам. То есть вот когда мы говорим об Италии и когда приводим
сейчас,
цифры...
Сейчас мы об этом я скажу. Да. Угу. Важно сказать и понять, для меня, по крайней мере, было это важно, понять вообще, сколько в нашей стране людей старше 60 лет.
Да,
вот
да.
В прошлом году, в конце прошлого года, была официальная информация от Росстата. В России людей в возрасте от 60 лет и старше проживает более 32 миллионов человек.
Более 32 миллионов
четверть
человек.
Четверть населения.
Ну, в общем, ну да, да.
У нас есть ли 140, ну, 140, чуть больше.
Да. В общем, но не только вот то, что касается, да, наших пожилых людей, стариков, которых мы, безусловно, должны оберегать и заботиться о них, поэтому призовем в очередной раз всех слушателей напомнить, объяснить и там, создать все необходимые условия для комфортного пребывания наших с вами бабушек, дедушек и пожилых родителей дома.
Вот. Я все-таки повторюсь, что в любом случае нужно каждый раз там звонить, и вы спрашиваете, как дела. Обязательно говорить, что чаще мойте руки, чаще, да, мойте руки. Потому что я вот буквально своей маме звонил на прошлой неделе. Я говорю, ты руки часто моешь? А я их не пачкал, сказала она мне. Я говорю, мам, да, ну как, да, так вообще можно говорить? Ты касаешься там мебели, посуды, одежды.
Дверной ручки.
Дверной ручки.
В подъезде ручка. Ну, понятно.
Живет, да, она с внучкой, там у внучки семья. Постоянно туда-сюда бегают. Ну, мало ли кто откуда пришел, с кем встречался. Да. Мало ли что занесли в
вот
дом.
Это вот цифры в миллиардах, получается?
А, да, это 96 миллиардов ты посчитала.
96 миллиардов, это если 32 миллиона человек 65+, умножить на 3000. Но если представить гипотетически, что все получили по 3000 рублей, вот это получается 96.
Но здесь надо сказать, что все-таки Московская область в этом смысле особый регион, густонаселенный.
Я понимаю,
понимаю,
да, но я не считала по 4000, да, заметьте.
Это тоже
я
верно.
Посчитала по 3.
А что еще, какие меры? Значит, вышло постановление российского премьера Мишустина о том, что всероссийская диспансеризация временно приостановлена в связи с коронавирусом. Региональным властям и Фонду обязательного медицинского страхования рекомендовали остановить мероприятия в рамках диспансеризации в поликлиниках. Это касается всех, кто проходит диспансеризацию. Помимо того, правительство России выделяет Минпромторгу 5 миллиардов рублей на закупку тепловизоров и бесконтактных термометров. Закупка будет проходить без конкурса. Единственным поставщиком назначен концерт «Швабе». Также власти выделяют 7,5 миллиардов рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации. Помимо этого, российский премьер поручил Минкомсвязи, вот это тоже интересная история, разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными COVID-19.
Каким образом?
Еще раз, да, правительство поручает Минкомсвязи разработать систему отслеживания граждан, которые контактировали с больными. Власти намерены отслеживать граждан на основании данных операторов о геолокации пользователей. Просто будут смотреть геолокацию, где был, куда перемещал, как перемещался, в каких точках отмечался заболевший COVID-19. Соответственно, видимо, будут рассматривать
все наши силы движения, которые были в ближайшие, да, в предыдущие, да, там.
Вы представляете,
неделю,
какой это объем работы?
Если человек контактировал с, да, зараженным, то система оповестит его о необходимой самоизоляции. То есть, видимо, будет приходить уведомление на телефон: вы были в группе риска, пожалуйста, сидите дома 2 недели. Вся информация о потенциальном заражении поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи обязана разработать систему до 27 марта. Сегодня у нас 23 марта, соответственно, за 4 дня. Кажется невероятным,
абсолютно,
но эта мера работает в Израиле. ровно такая же система работает в Израиле. И сегодня вспоминали Сингапур в качестве одного из таких примеров. Позитивных, да, примеров борьбы с распространением коронавируса. Вот по некоторым данным в Сингапуре тоже работает эта история. Да. Угу. Да. Значит, что касается Италии, давайте быстро пробежимся. Понятно, все следим за Европой. И, Италия лидер в Европе.
К сожалению,
да, по количеству заболевших, погибших и так далее. Значит, на 22 марта в Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки. Это новый рекорд. За один день 800 человек. По всему миру скончались... нет, это по Италии, по-моему, да, более 11 тысяч заболевших. Я посмотрел статистику по возрастам, да, кто как заражается и кто... и каков процент умирает людей. В Италии от 50 до 59 лет заболевают почти 19% людей, которые вот от 50 до 59 лет. Среди них погибает 1%. Один процент.
Видимо, дальше хуже.
Дальше хуже. От 60 до 69 17% заболевает, погибает 3,2%.
От этих 17.
От этих 17, да. Соответственно, от 70 до 79 заболевает более 20% людей, да, погибает более 11%. Ну, 80-89 лет 15,5 заболевают и почти 19% погибают. 90 лет, вот удивительно, 3% людей старше 90 лет заболевает, но правда из этих 3% погибают...
пятая часть.
Да, 21%. Увы. Более 21%. В общем, безусловно, мы следим за этой печальной статистикой, боремся с распространением коронавируса и переходим к другой теме.
В эфире «Радио Спутник».
Ну как другой?
Да, все той же, но уже с немного другой стороны. У Маски ни души, ни звания нет. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Меделевич обратился в Роспотребнадзор с просьбой объяснить населению, как правильно утилизировать медицинские маски. По словам российского депутата, граждане часто обращаются к нему с этим вопросом.
Он сам, Меделевич, да, он сам отвечает, что в методических рекомендациях о неспецифической профилактике гриппа и других острых респираторных инфекциях указано, что в медицинских организациях, в больницах, поликлиниках и так далее, использованные медицинские маски подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса Б, то есть специальному удалению, да, в соответствии с санитарным законодательством. А что делать в домашних условиях? Мы никогда, правда, не задумывались над этим вопросом. Все сошли с ума из-за этих масок. В очередной раз скажем, что они нужны только заболевшим, да, и врачам. Нам они с вами в меньшей степени нужны. А что с ними, собственно, делать?
Ну и причем не только в домашних условиях. Многие, допустим, выходят из общественного транспорта и в общую урну да, их выбрасывают.
Совершенно верно.
И что с ними там происходит потом, тоже непонятно.
В общем, там же, вот в этой, как бы, в рекомендуемой медицинской литературе сообщается, что использованные медицинские маски в домашних условиях собирают в отдельный пакет и утилизируют вместе с бытовым мусором. Но в отдельном пакете. В отдельном пакете. Вот член Комитета Госдумы по охране здоровья говорит, что большинство граждан не знакомы с этими рекомендациями и направляет письмо главе Роспотребнадзора Анне Юрьевой для того, чтобы в широкий доступ
Анне
поступило...
Поповой. Анна Юрьевна.
Да, Анне Юрьевне Поповой, да, для того, чтобы эта информация стала широко известной. Тем временем самолет ВКС России доставил из Китая в аэропорт Жуковский 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок. 25,5
Сначала
миллионов.
Сначала мы им отправляли, теперь они нам.
Да. В Минпромторге уточняют, что маски направят в регионы волонтерским движением, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам. Это то, о чем мы говорили в предыдущей части.
Но да, это важно, правда.
Это в первую очередь важно. Да. Также маски направят в ряд федеральных органов. Стоит, наверное, сказать, что на прошлой неделе главы России и Китая, Владимир Путин, президент и Си Цзиньпин поговорили по телефону, высказались там о том, что будут продолжать взаимодействовать, помогать страны друг другу, углублять кооперацию в медицинской сфере и разработке лекарств. А что касается еще масок, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски. И вот в Минпромторге сообщают о начале централизованной поставки вот этих индивидуальных защитных масок в регионы. Надо сказать, важно, еще раз, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что маски необходимо носить только заболевшим людям и врачам, здоровым людям. Они могут даже навредить эти маски. Поэтому вот эту информацию тоже нужно повторять и из раза в раз. Но если вы уж так беспокоитесь, мы поговорили с профессором, зав. Отделом арбовирусов НИИ вирусологии Федерального центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Александром Бутенко. Он, кстати, дал очень полезные лайфхаки, давайте послушаем его.
Если вы опасаетесь и действительно есть у вас больные где-то рядом, тогда лучше взять какой-нибудь дезинфицирующий раствор, замочить их на несколько часов, и тогда после этого выбрасывать спокойно, там ничего не останется. Хлорка – это лучше всего на все случаи жизни. Можно марганец, я думаю. Если их достаточно, и они дешевые были, то лучше менять. Но если нет такой возможности, тогда нужно просто прогладить утюгом, и будет достаточно этого.
Вот про последнее я вообще ни разу не слышала.
По поводу утюга.
Погладить,
Но там же есть температура, при которой вот этот вирус погибает, грубо говоря. А утюг это как минимум там градусов 60.
Ну, наверное, да.
Вот.
Да, да.
Это уже будет достаточно для того,
чтобы
вирус
погиб. Ну, в общем, это говорит, это слова профессора, зав. Отделом вирусологии, человек, которому можно, на мой взгляд, доверять. Еще одна история, вот такая хайповая, что называется, да, вот маски, гречка, туалетная бумага. Еще один продукт начинает пользоваться повышенным спросом. Это аппараты искусственной вентиляции легких.
Да,
вот удивительная история. Moscow Times пишет, что богатые россияне начали массово закупать вот эти аппараты на фоне распространения коронавируса. Издание поговорило с одним из богатых людей, семья которого там оценивает свое состояние в миллиард долларов, и недвижимость есть и в Лондоне, и во Франции. Так вот, этот состоятельный человек говорит, что семья закупила один аппарат искусственной вентиляции легких и собирается приобрести еще два. Но у них 8-месячный лист ожидания. Представляете, какой спрос, да? Помимо промышленной истории, еще вот это вот частное добавляется. Ну и вот этот состоятельный господин, солидный крот, давайте его назовем между собой, мы же не знаем, как его зовут, говорит, что стоимость одного аппарата составляет 1 800 000 рублей. 2 миллиона. У меня возникает вопрос. Слушайте, но если вы такие состоятельные люди, да, во всем мире не хватает, в России хватает этих аппаратов искусственной вентиляции легких? Об этом, кстати, говорит Минздрав, что покупка вот этих девайсов для личного пользования абсолютно лишена смысла. Потому что определить, нужно и можно ли применять этот аппарат при пневмонии, может только врач в условиях стационара.
И я так понимаю, что не только при этом используется этот аппарат.
Да, конечно, это вообще для крайних случаев, не для всех и не всегда. Но вот мы видим, что...
Ты знаешь, Леша, это вот очередная ситуация, которая демонстрирует, что нет консолидированности в обществе. И ее нет уже давно, и ее нет сейчас. Каждый человек, получается, либо сам за себя, либо за свою семью. И что печально, я не буду подводить всех под одну черту и говорить, что вот все богачи такие, но большинство, да, мне кажется, да. То есть есть благотворительность,
да,
о которой
понимаю.
Там...
Да, я понимаю, о чем
том,
ты говоришь.
Говорят, да, это здорово. Я никого не осуждаю там и ничего подобного, но от мала до велика, я имею в виду финансовое положение, все равно по большей части каждый сам за себя. Что сначала было с этой самоизоляцией? Что потом было с теми же масками, с лекарствами, не знаю, с продуктами? Теперь вот с аппаратами.
Но мне кажется, что вот в этой ситуации, если коронавирус так страшен, как нам его представляют, слушайте, но нам надо показать, вот мы человечество, мы цивилизация или...
Хороший вопрос. Ты готов несчастные? На него ответить?
Вот я готов, да, конечно. Слушайте, ну, я-то готов, но у меня нет 1 800 000 для того, чтобы пожертвовать там аппарат искусственной вентиляции легких в какую-нибудь больницу. И я убежден, может быть, это я рассуждаю, потому что у меня нет лишних 2 000 000 рублей, понимаешь? Но я сейчас вот с этой позиции рассуждаю, что если бы у меня были лишние 2 000 000, конечно, я бы отдал, купил бы для какой-то больницы нуждающийся этот аппарат. Конечно. А как еще? А зачем тебе? Ну, слушайте... Если...
Ну ладно, допустим, один купил, так убыть, а второй и третий зачем тебе?
Для больницы, если не для себя, я имею в виду. Да,
ну... Он про крота говорит, Олег про крота говорит.
Ну, про крота вообще не понятно.
Один уже есть, второй и третий собирается.
Рядом с шубохранилищем необходимо организовать еще одну комнату и укомплектовать ее, купить себе врача, санитарку и все прочее, да, дежурство.
Ну, возможно, кстати, так и будет, да.
Конечно, так и будет.
В таких случаях.
Ну, в общем, ладно. А, ребята, давайте покажем, что мы цивилизация, да, что мы люди все-таки, и будем заботиться как-то друг о друге, и не будем заниматься какими-то там, ну, не знаю даже, как характеризовать это.
Короткий инструктаж по коронавирусу, и не уйдем мы все равно далеко от него, но расскажем крайне любопытную историю.
Коронавирус. Без паники.
Нет возможности избежать поездки в общественном транспорте? Не паникуйте. Постарайтесь соблюдать элементарные правила личной гигиены. Избегайте по возможности часа пик. Держитесь на расстоянии метра от посторонних, а за поручни лучше держаться в перчатках. Будьте здоровы!
Вся соль.
Совпадение или повод задуматься? В соцсетях распространяется ссылка на новость 2015 года, в которой публикуется информация об исследованиях американских ученых по, внимание, созданию смертельного вируса гриппа. Согласно журналу Nature, в 2014 году группа ученых из США экспериментировала с созданием гибрида коронавируса летучей мыши, обитающий в Китае.
Вообще это поразительно, потому что это без труда можно найти ряд средств массовой информации в 2015 году, в ноябре. Вы можете это проверить, отсортировать новости там, по дате. Это можно сделать в любом поисковике. Действительно, весь мир говорил о том, что группа американских ученых создала новый смертельный вирус, опасный для всего человечества. В общем, самая ранняя версия веб-архиве датируется ноябрем 2015 года. Если бы совсем точным. Статья, поскольку журнал Nature публикует каждый шаг, да, что происходило с этой публикацией, статьей. Так вот, статья была отправлена на рассмотрение в июне 2015 года. В статье содержится информация, что в 2014 году группа ученых университета Северной Каролины начала исследование. Они взяли неопасный для человека коронавирус китайской летучей мыши, его белок этого коронавируса, и перенесли в известный уже на тот момент человеческий вирус SARS. Американское правительство в том же 2014 году утверждает мораторий, запрещающий эксперименты с патогенными инфекциями человека. Мораторий, правда, распространяется, как мы понимаем, только на американские институты.
Поэтому можно уехать.
Да, поэтому можно уехать. Заканчивать проект гибрида вот этого SARS и коронавируса летучей мыши в Северной Каролине стало невозможно в связи с введением вот этого моратория. Да? Но... Работу заканчивали в Китае, в Институте вирусологии Китайской академии наук в городе Ухане. Совершенно верно. В соответствии с правилами журнала Nature, после ссылок на литературу, исследователи дают кучу информации, насколько гуманно обращались под опытными летучими мышами, как брали клетки и ткани легкого у людей, как соблюдали меры безопасности и так далее. В общем, выясняется, что лаборатория в Ухане обладает третью степенью биозащиты. Хотя для настолько вот опасных исследований нужна четвертая, максимальная степень защиты. Там пишется, что стояли какие-то вентиляторы, понимаешь, в лаборатории, которые не соответствовали всем нормам безопасности. Ну и понятно, что через этот вентилятор могло просочиться все, что угодно. все что угодно. В общем, в итоговой статье, начатой в Северной Каролине, а законченной в Китае, в списке авторов можно видеть несколько китайских имен. Вот по поводу создания этого вируса. В частности, некую даму Ши Джинкли. Именно эта дама Ши Джинкли в городе Ухане в декабре 2019 года диагностирует эпидемию нового коронавируса. Еще на том этапе было всего 27 человек. Сейчас в журнале Nature... В статье мы помним, да, что интернет, как принтскрины, да, скрины не горят, да, ну, и да. Можно найти любую все, информацию за любой год. Так вот, в статье 15-го года, над статьей 15-го года появился абзац в журнале Nature, датированный мартом 2020 года, с пометкой «Примечание редактора. Март 2020». Нам известно, что эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником распространения коронавируса. То есть теперь вот многие, видимо, начали заходить на эту статью, и издательство вынуждено было опубликовать вот этот абзац с пометкой редактора. На самом деле, действительно, сейчас невозможно утверждать, что это тот самый коронавирус, потому что нет возможности сравнить вирус, созданный тогда в 14-15 годах, и нынешний в 19-й, да, вот COVID-19. Но нам-то очень хотелось бы. И хотелось бы, например, понять, собственно, а что теперь делать с ответственными за эту историю?
Алексей Тимофеев, Олег Обухов. Это «Вся соль».
«Вся соль».